пусть отвяжутся, отстанут от Грузии.
Еще один скандал недели был связан с Сухумским аэропортом.
Популярность партии замеряли российские социологи в штатском.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Главное событие недели в Грузии случилось на ее исходе, рано утром в пятницу, но ожидалось уже давно. США объявили о введении визовых ограничений против грузинских чиновников из-за закона об иноагентах. Ограничения коснутся тех, кто принимал этот законопроект, а также тех, кто участвовал в применении насилия к протестующим. Кроме того, двустороннее сотрудничество между США и Грузией может быть пересмотрено, объявил госсекретарь Энтони Блинкен. Как добавил Блинкен, любому, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе в преддверии, во время и после выборов в октябре 2024 года, будет отказано в получении американских виз и праве на поездку в Соединенные Штаты. Кроме того, по словам Блинкена, двустороннее сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией может быть пересмотрено. Подробнее об этом сюжете Ираклий Арагвелидзе.
6 оппозиционных партий Грузии приветствовали решение США о введении визовых ограничений. Заявление подписали «Единое нацдвижение», «Ахали», «Стратегия Агмашенебели», «Дроа», «Гирчи», «Больше свободы» и «Лела». Если вы решите покинуть ряды российского режима и присоединиться к народу в борьбе за членство нашей страны в ЕС и НАТО, у вас еще есть шанс защитить себя и ваши семьи от международных санкций. Встаньте на сторону истины. В этом случае мы готовы действовать в пределах своих возможностей, чтобы помочь вам избежать тяжелых последствий. Грузия принадлежит не российскому олигарху, а каждому из нас. Да, Европе, нет российскому режиму. Отдельное заявление сделала партия экс-премьера Георгия Гахария за Грузию. Впрочем, и оно содержит аналогичный призыв к депутатам от партии власти вовремя одуматься и отозвать закон, который ставит под угрозу все плоды 30-летней борьбы Грузии. А по мнению руководства грузинской мечты, санкции США контрпродуктивны. Правящая партия не собирается торговать суверенитетом и безопасностью страны, говорится в комментарии Политсовета. Там же высказано возмущение по поводу распространения санкций на членов семей функционеров власти. От таких методов решительно отказались не только Европа в 40-х годах прошлого века, но и даже Советский Союз в 60-х годах прошлого столетия. В цивилизованном мире на протяжении десятилетий был принят отказ от принципа субъективного осуждения, то есть распространение санкций на членов семьи является фашистско-большевистским явлением. И вот теперь эта форма санкций используется официальным представителем Соединенных Штатов, что поражает воображение. Разночтения среди представителей власти вызывают сроки и адресаты американских санкций. Некоторые чиновники считают, что санкции их не затронут. К примеру, заместитель министра финансов Георгий Какауридзе заверял журналистов, что не попадет в санкционный список. Почему вы думаете, что я не смогу поехать в США? Вы сможете решать, поеду я или нет. Блинкен может многое сделать, но то, что это распространяется на отдельных людей или какие-то официальные лица, я не слышал о таком решении. Я не думаю, что речь идет о персональных санкциях, потому что не думаю, что такие санкции являются адекватными по отношению к министру финансов или его заместителю, если он не совершал какого-либо конкретного преступления. По словам конституционалиста, главы Центра стратегических инициатив Левана Лапишвили, объявленные Энтони Блинкеном санкции уже реализованы, поскольку он опирается на иммиграционное законодательство страны. Блинкен объявил об этих санкциях, и они отличаются от специального закона, который сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе и Сенате. В этом контексте представители грузинской мечты говорят, что визовые ограничения пока не реализованы. Нет, то, что объявил Блинкен, уже реализовано. То, что рассматривается в отношении Грузии в виде закона в Конгрессе и Сенате, в случае принятия закона об иноагентах будет значительно шире. Санкции, охватывающие службу безопасности, полицию, весь государственный сектор, станут предметом обсуждения. Таким образом, закон об иммиграции позволяет госсекретарю задействовать его, и он уже вступил в силу.
Рассказывал Ираклий Арагвелидзе. Между тем, грузинские мести, вероятно, были готовы к такому развитию событий, так как на обострение с Западом шли сознательно, планомерно и давно. Сама риторика представителей правящей партии выглядела нарочитой попыткой обострить отношения, и при этом слова подтверждались делами. Венецианская комиссия на этой неделе призвала власти Грузии отменить закон в его нынешний вид, поскольку его фундаментальные недостатки, как сказано в заключении, повлекут за собой значительно негативные последствия для свободы объединений и выражения мнений, неприкосновенности частной жизни, участия в общественных делах, а также запрета дискриминации. Заключение подтвердило то, о чем многие говорили раньше. Действующее законодательство Грузии уже содержит положение, требующее от организации, на которой распространяется действие закона, регистрироваться и отчитываться. Если существующие положения окажутся недостаточными, отмечает комиссия, властям Грузии следует рассмотреть возможность внесения поправок в существующие законы в соответствии с европейскими и международными стандартами. Реакция власти была словно специально отредактирована, чтобы выглядеть как можно более вызывающе, рассказывает Мзия Парисишвили.
Мэр Тбилиси генсека грузинской мечты Каху Каладзе, видимо, так возмутил призыв Венецианской комиссии отозвать закон об иноагентах, что он решил открыть этой темой заседание столичного правительства. Более того, Каладзе, известный футболист с дипломом историка, остался недовольным правовыми оценками входящих в комиссию ведущих экспертов в юриспруденции и позволил себе смело вступить в полемику с ними на поле правового анализа.
Венецианская комиссия вместо правового рассмотрения представила политически предвзятую оценку, в которой искажены факты, и заявила, что закон должен быть отозван, не посчитав нужным привести правовые доводы.
При этом себя тем же самым Каладзе утверждать не стал, повторив заимствованные у соратников и патрона Бидзины Иванишвили фразы о существовании никому, кроме них, неизвестной глобальной партии войны, заинтересованной в открытии в Грузии второго фронта против России. Каха Каладзе решил спасти Грузию и предложил европейским и американским партнерам, призывающим отменить закон об иноагентах, заняться другой географической местностью по соседству с Россией.
Чтобы кто-то на нас посмотрел свысока, заставил нас делать то, что противоречит интересам страны? Нет, мы не приемлем такого отношения. Если кто-то хочет открыть второй фронт, есть у них страны Балтии, пусть там и открывают второй фронт. Пусть отвяжутся, отстанут от Грузии.
Нефракционный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия, не исключает, что Грузия может разделить в ПАСЭ судьбу делегации Азербайджана. Грузия – член Совета Европы со времен правления Эдуарда Шеварднадзе. А совсем недавно мы отпраздновали статус кандидата в Евросоюз. Это обязательство о гармонизации грузинского законодательства с европейским. Об этом и говорит Венецианская комиссия в своей оценке. Если грузинская мечта окончательно придет к авторитаризму, то у нас есть пример Азербайджана. Ее делегации приостановили право голосования в ПАСЭ и даже поднимали вопрос об отчислении из состава Совета Европы. В ассамблее усомнились в способности Азербайджана провести свободные и справедливые выборы. В ответ азербайджанские власти опередили их и пригрозили, что сами покинут Совет Европы. Но в отличие от Азербайджана, у Грузии нет таких ресурсов, в том числе экономических, чтобы предпринимать такие шаги. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич уже призвала грузинские власти следовать рекомендациям Венецианской комиссии. Международные финансовые организации уже предостерегли грузинские власти, что принятие закона негативно отразится на крупных инфраструктурных проектах, которые осуществляются в стране с помощью Европейского банка развития и реконструкции, а также Азиатского банка развития. По подсчетам грузинской редакции Forbes, таких крупных проектов 71, из них 50 финансируются западными донорами, и их суммарная стоимость составляет 15 миллиардов лари. Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что Германия не поддержит начало перемещения переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз, если закон об иностранных агентах будет принят в его нынешнем виде, о том, что ряд стран Евросоюза требуют введения санкций против Грузии в случае принятия закона о прозрачности иностранного влияния, сообщает и британская Financial Times со ссылкой на анонимные источники. Издание пишет, что Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция выступают с инициативой начать обсуждение ограничительных мер против правительства Грузии на предстоящей на следующей неделе встречи министров иностранных дел Евросоюза. О санкциях идет речь и в законопроекте республиканца Джона Уилсона под названием «Акт Мегубари». По информации источника «Радио Свобода», законопроект призывает администрацию Джо Байдена сообщать о российских разведывательных активах Грузии, а также о китайском влиянии, в том числе в сфере безопасности. Тот же источник сообщил, что США также обладают информацией, которая может подорвать репутацию представителей грузинской элиты. Глава Центра европейских исследований фонда Рондели политолог Ахаго Гулашвили не разделяет оценку вывода Венецианской комиссии представителями грузинской мечты.
Эта оценка не оставляет никакого пространства для сомнений в том, что этот закон – ночной кошмар. Представляю, в каком шоке пребывают те депутаты мечты и другие члены ее команды, которые не только разбираются в правовой сфере или владеют аналитическими навыками, но и просто умеют читать по-английски. Они понимают, что эту оценку никак нельзя игнорировать, и рано или поздно им придется признать, что они совершали преступление, когда принимали этот закон.
Пишет политолог Кахаку Гулашвили на своей странице в Facebook.
Рассказывал Мзии Парисишвили. Теоретически кризис еще можно разрешить. Для этого достаточно не преодолеть президентское вето, и к этому призывают грузинскую мечту и западные партнеры, и ее оппоненты в самой Грузии. Но пока же все говорит за то, что власть отступать не намерена. Преодоление вето может произойти уже через несколько дней, во вторник, 28 мая. И это, несомненно, станет одним из итогов следующей недели. В воскресенье 26 мая в Грузии будут отмечать День независимости, который, конечно, тоже станет частью контекста переживаемого кризиса. В Сухуми на этой неделе тоже вспоминали свою историю, ее трагические даты – День памяти жертв Русско-Кавказской войны. Да и вообще, удивительным образом сухумская повестка во многом перекликалась на этой неделе с тбилисской. Так, абхазских депутатов не пустил в сухумский аэропорт российский ЧОП, президент опять решил не поминать вслух трагедию мухаджирства, а глава Совбеза самопровозглашенной республики вновь заговорил о союзном государстве. Итоги недели в абхазской нужной газете подвела ее главный редактор Изида Чания.
21 мая в Абхазии отмечали траурную дату – День памяти жертв Русско-Кавказской войны. 160 лет назад сотни тысяч абхазов, абазин, убыхов и адыгов были насильственно выселены в Османскую империю. Многие из них погибли в пути от голода и эпидемий. Потомки абхазских махаджиров живут сегодня в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции. День памяти жертв Русско-Кавказской войны отмечают в Абхазии, на Северном Кавказе и в странах проживания абхазо-адыгской диаспоры по всему миру. К этой дате в Абхазии был приурочен ряд традиционных мероприятий, в том числе конференции и круглые столы с участием представителей Северного Кавказа. Ученые обсуждали вопросы, связанные с репатриацией и демографии. Абхазия – единственная страна Северного Кавказа, получившая независимость, и черкесы ждут от руководства нашей страны конкретных действий, направленных на репатриацию потомков махаджиров. Однако в последние годы руководство страны не проявляет должного интереса к диаспоре, проживающей в дальнем зарубежье, и неудивительно, что эксперты обратили внимание общественности на то, что за все 5 лет президент Аслан Джани ни разу не обратился со словами сочувствия к потомкам махаджиров и к своим соотечественникам по случаю трагической даты. Между тем, на этой неделе правительство подарило нам еще один внеплановый выходной, плюс к плановому дню Симона Канонита. Один из 12 апостолов Иисуса Христа проповедовал христианство в Абхазии и принял мученическую смерть в Новом Афоне, на предполагаемом месте его гибели, возведенного в Афонский храм. Недалеко от храма, в гроте, в горе Псырцха, находится его келья, ставшая местом местом паломничества для христиан всего мира и для многочисленных туристов. 23 мая православные Абхазии, как всегда, отмечали события, происходившие в 55 году нашей эры. В церквях служили молебны и совершали обряды. В качестве бонуса от правительства еще один выходной и рабочая неделя в нашей стране была опять сокращена до 3 дней. Так что в мае 24 года мы больше отдыхали, чем трудились. В оставшиеся 3 рабочих дня в Министерство транспорта и связи, созданное в этом году, был назначен заместитель министра. Никого не удивило, что стал им племянник, сын родной сестры, президента Бжания. Похоже, что и мы начинаем привыкать к этому семейному подряду. Благо, у президента нет юных детей и племянников, и все его родственники вполне возрастные. А то, что нет опыта работы в той или иной сфере, мало кого в руководстве смущает. Нынешний родственник Давид Габели родился в Киргизии, закончил московскую школу МГИМО, работал в России в различных коммерческих фирмах, женат на дочери второго президента Абхазии, семья живет в Москве. И еще одно событие, свидетельствующее о провалах кадровой политики, произошло в селе Губ Ачемчирского района. Глава администрации села при попытке изнасилования нанес ножевые ранения жительнице этого же села. Правоохранительные органы отказались опровергать или подтверждать информацию, и вопрос решается в рамках народной дипломатии. Однако событие стало поводом для журналистов напомнить общественности все дикости, совершенные чиновниками в период правления Аслана Бжания. Авторы публикации делают особый акцент на то, что ни один чиновник, совершивший преступление, не понес наказание, а большинство получило награды и повышение по службе. Между тем, скандалом недели стали не чиновники, а жители одного из сел Гулрыбского района, самовольно переименовавшие село Цкыбын. Жители села решили вернуться к советскому наименованию села, носившего имя революционера Шаумяна. Они вывесили указатель, на котором предлагали посетить село Шаумяновка. Разбирательство было недолгим. Табличку убрали, армянская диаспора принесла извинения. В обращении признается недопустимость самовольного изменения названий населенных пунктов и приносятся извинения администрации района и общественности. Еще один скандал недели был связан с Сухумским аэропортом. Депутатов парламента Абхазии не пустил на его территорию российский ЧОП. 20 мая на встрече с министром внутренних дел в парламенте депутаты отмечали, что вопреки абхазским законам территорию аэропорта охраняет иностранный ЧОП, частное охранное предприятие. Министр Роберт Киот был удивлен, согласился, что ЧОПы в нашей стране вне закона, и пообещал разобраться. Все еще разбирается, как, впрочем, и с сотрудниками МВД, избившими подростка 17 апреля. Не смогли ничего внятного сказать журналистам и в пресс-службе Сухумского аэропорта. Глава этого подразделения, ссылаясь на российское законодательство, никак не желала понять, что абхазские законы пока еще отличаются от российских. И это неудивительно, если судить по заявлениям наших руководителей. Так, внимание общественности привлек видеомост, организованный российским агентством «Спутник» в Абхазии по инициативе Центра стратегических исследований «Абхазия и Россия в контексте новых геополитических реалий». Здесь секретарь Совета безопасности Сергей Шамба заявил, что в Абхазии не считают реальным сценарий, при котором между Грузией и Абхазии будут созданы конфедеративные отношения, но выразил надежду на другой формат, другую интеграцию в союзное государство России и Белоруссии. Таможенный комитет на этой неделе сообщил, что пресек контрабанду табачной продукции в Грузию. Сигареты в количестве 200 пачек перевозил житель Абхазии Тобаго. Новость интересна тем, что табачная контрабанда из Абхазии в Грузию давно стала проблемой для сопредельной страны. И 200 пачек на фоне вывозимых объемов выглядят насмешкой. В службе ГАИ МВД ввели в эксплуатацию мобильный комплекс автофиксации нарушений. Все данные о совершении совершенных правонарушениях в области дорожного движения теперь поступают сотрудникам ГАИ. За первый вечер работы комплекса нарушителям ПДД было вручено более 70 постановлений. Об этом сообщила пресс-служба МВД. На этой неделе президент Бжания наградил орденом Акзяпша посла Южной Осетии в России Знаура Гасиева, выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главы МИД Ирана и принял чеченского ученого Джамбулата Умарова. Премьер-министр Абхазии Александр Анквап принял представителей Международного Красного Креста. Большая делегация депутатов парламента отправилась в Калмыкию, чтобы поучаствовать в работе Южно-Российской парламентской ассоциации. Делегация МВД во главе с министром выехала в Россию на совещание комитетов органов внутренних дел. Уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджоли встретилась в Москве с российскими коллегами, чтобы обсудить вовлечение детей в опасные онлайн-игры. Журналисты государственных СМИ участвуют в работе 18-го международного медиафорума «Диалог культур» в Санкт-Петербурге. В Сухуми школьные команды соревновались на этой неделе в знаниях по истории возникновения славянской письменности. 22 мая в абхазских школах прозвенел последний звонок. Школу закончило около 2000 выпускников. 12 выпускников претендуют на медали. Такими были 3 рабочих дня этой недели.
Итоги недели в абхазской «Нужной газете» подвела ее главный редактор Изида Чаня. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия выходит на финишную прямую выборной кампании в парламент, которая назначена на 9 июня. Свое участие в будущем политическом раскладе обозначил и Центр избиркома, отказавший в участии 4 партиям из 8, в том числе и партии «За справедливость», лидерами которой являются депутаты, лишенные недавно российского гражданства, Давид Санакоев, Гарри Мулдаров и Дзамбалат Медоев. О том, как один скандал в республике переходит в другой, расскажет наш югоосетинский автор.
Из 12 партий, изъявивших желание баллотироваться, 5, то есть 40%, отказали в регистрации. Это рекордный показатель для парламентских выборов в Южной Осетии. К выборам не допущены Ирестоны Нокфалтер, Ирон, ФДБСТА, Партия развития и За справедливость. Лидер Ирестоны Нокфалтер Константин Плиев обоснованность отказа признал. По его словам, избирательный штаб не успел собрать необходимые 1500 подписей в поддержку выдвижения партии. Остальные с доводами ЦИК не согласились. Из сбывшихся экспертных прогнозов партию «За справедливость» не допустили к выборам. Дело даже не в том, что она оппозиционная. Причина в тройке лидеров – депутатах Давиде Санакове, Гарри Мулдарове и Дзамбалате Медоеве. Они бывшие соратники Гаглоева, могут задеть избирателя за живое, припомнив, как президент вместо того, чтобы заступиться за депутатов, когда их лишали российского гражданства, поступил ровно наоборот. Народ публично их добив. Понятно, что на предвыборных дебатах такой инсайт партии власти НХАС не нужен. Есть еще одна причина не пускать партию «За справедливость» на выборы. В результате преследований депутатов со стороны кураторов и президента их рейтинг ощутимо вырос. Местная общественность сочувствует тем, кого обижают ни за что. Как утверждают инсайдеры, некоторое время назад популярность партии замеряли российские социологи в штатском. «За справедливость» показала рейтинг явно не по чину – около 10%. Еще один ожидаемый отказ в отношении Ирон Георгия Кабисова. После того, как Народная партия перебежала от Эдуарда Кокоэта к Дзамбалату Тадаеву, только 2 политических объединения могли претендовать на симпатии электората Кокоэты – «За справедливость» и Ирон. Убрать первую, при этом оставить вторую, означало бы усилить позиции Ирон. Зато если снять обе партии, более-менее солидарного голосования электората Кокоэты можно не опасаться. Неожиданность от ЦИК – это недопуск партии ФДБСТА. Ее председатель Вячеслав Габозов – госсоветник президента. Без его согласия он бы на выборы не пошел. Да и сам Гаглоев отметился на предвыборном съезде партии. Поздравил товарищей с выдвижением. Партию развития кинули примерно по такому же принципу, как ее лидера Альберта Валиева на президентских выборах 22 года. Как Валиеву тогда без обиняков разъясняли товарищи из избирательного штаба Бибилова, так уж вышло, что по выводам политтехнологов он претендовал на симпатии той же общественной страты предпринимателей, что и сам президент. Потому решили не дробить электорат. Осенью прошлого года президент Гаглоев заявил, что не будет никому препятствовать на выборах, будто он готов работать со всеми партиями, кому избиратель окажет доверие. Это было гениальное решение в условиях, когда партия власти Нахас не популярна и явно не может претендовать на доминирование в парламенте следующего созыва. Пройти в парламент несколько маленьких разрозненных фракций президент без особых усилий смог бы привлечь их к сотрудничеству. Уже не раз так бывало. Исключив их из избирательного процесса, он обокрал самого себя, зато разозлил избирателя произволом и настроил людей против себя. Эта история повторяется от выборов к выборам. Югостинские наблюдатели винят во всем заезжих политтехнологов. Если бы местные политики думали своей головой, убеждены спикеры, они бы в конечном счете догадались, на чем каждый раз спотыкаются. У привлекаемых из России специалистов не получается просчитать югостинского избирателя. Здесь российские технологии не работают, то есть избиратель на них реагирует, но не так, как хотелось бы политтехнологам, а скорее наоборот. Очевидно, проблема в восприятии территории столичными умниками, преисполненными ощущением интеллектуального превосходства. Новейшая история Южной Осетии – это центрифуга в центрифуге. Турбулентность на внешнем контуре тут сочеталась с не менее разрушительными процессами внутри. Чего там намолотилось за 30 лет конфликта и как это повлияло на восприятие людей, понимают немногие. В этом смысле эксперт в Южной Осетии – явление редкое даже среди местных спикеров. Судя по тому, что сотворила команда Гаглоева на прошлой неделе, экспертов в ее распоряжении не оказалось. Итог таков. 3 из 4 политических партий, не допущенных к парламентским выборам, подали иски в Верховный суд. Политсовет 4-й ФДБСТА от иска отказался, как от бессмысленной траты времени. Таким образом, уже почти не имеет значения, какое решение примет Верховный суд, потому что партии неизбежно пропускают первую треть агитационного периода, в течение которого, как правило, югостинский избиратель определяется со своими симпатиями. То есть, по сути, их уже вышибли из избирательной кампании.
Текст югостинского автора читала Нана Плиева. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.